В начале октября Лизбет Саландер прочла заметку, которую обнаружила в интернетовской версии газеты «Хедестатскуререн» и показала ее Микаэлю. После непродолжительной болезни скончалась Изабелла Вангер. О ней скорбит ее недавно воскресшая дочь Харриет Вангер. Зашифрованная электронная почта от erika.berger@millennium.se, кому mikael.blomqvist@millennium.se. «Привет, Микаэль. Сегодня ко мне в редакцию приходила Харриет Вангер. Она позвонила за 5 минут до того, как прийти, и я оказалась совершенно неподготовленной. Красивая женщина, элегантно одетая и с холодным взглядом. Она приходила сообщить, что заменила Мартина Вангера в качестве представителя Хенрика в правлении. Была любезна и дружелюбна. Заверила меня, что концерн Вангер не собирается выходить из соглашения, и что семья, напротив, полностью поддерживает обязательства Хенрика перед журналом. Она попросила провести ее по редакции и спрашивала о том, как я расцениваю сложившуюся ситуацию. Я сказала все как есть, что не чувствую твердой почвы под ногами, что ты запретил мне приезжать в Санхам, и что я не знаю, над чем ты работаешь, но что ты собираешься прикончить Ваннерстрёма. Я решила, что могу это рассказать, она все-таки член правления. Она подняла одну бровь, улыбнулась и спросила, сомневаюсь ли я в том, что у тебя это получится. Что мне было отвечать? Я сказала, что мне было бы куда спокойнее, если бы я лучше понимала происходящее. Эх, конечно, я на тебя полагаюсь, но ты сводишь меня с ума. Я спросила, знает ли она, чем ты занимаешься. Она ответила отрицательно, но сказала, что, по ее впечатлению, ты удивительно решительный человек с инновационным мышлением. Это ее слова. Я сказала также, что понимаю, что в Хедестаде произошло нечто драматическое, и схожу с ума от любопытства по поводу истории Харриет Вангер. Короче говоря, я чувствовала себя идиоткой. Она ответила вопросом на вопрос, поинтересовавшись, неужели ты действительно мне ничего не рассказал. По ее словам, она поняла, что у нас с тобой особые отношения, и что ты наверняка расскажешь мне, когда у тебя появится немного свободного времени. Потом она спросила, может ли она на меня полагаться. Что мне было отвечать? Она сидит в правлении Миллениума, а ты бросил меня вести переговоры совершенно безоружной. Потом она сказала нечто странное. Попросила меня не судить ни ее, ни тебя слишком строго. Утверждала, что в долгу перед тобой и очень хотела бы, чтобы мы с ней тоже стали друзьями. Затем она пообещала рассказать свою историю, если ты не сможешь. Она ушла полчаса назад и оставила меня в полной растерянности. Думаю, она мне понравилась. Но пока не знаю, могу ли я на нее полагаться. Эрика. Постскриптум. Я скучаю по тебе. Мне кажется, что в Хедестаде произошло нечто жуткое. Кристер говорит, что у тебя появилась странная отметина на шее, похожая на след от удавки. Это правда? От кого? mikael.blomqvist@millennium.se. Кому? erika.berger@millennium.se. Привет, Рикки. История Харриет настолько ужасна, что тебе даже не представить. Будет здорово, если она все расскажет тебе сама. Мне даже страшно об этом подумать. А пока я ручаюсь, что ты можешь полагаться на Харриет Вангер. Она сказала правду, утверждая, что в долгу передо мной, и можешь мне поверить, она никогда не сделает ничего во вред Миллениуму. Будь ей другом, если она тебе нравится. А если не нравится, не надо. Но она заслуживает уважения. Она женщина с тяжелым прошлым, и я питаю к ней большую симпатию. М. На следующий день Микаэль получил еще одно письмо. От кого? harry.vanger@vangerindustries.com. Кому? mikael.blomqvist@millennium.se. Здравствуйте, Микаэль. Я уже несколько недель пытаюсь выкроить время, чтобы написать вам, но, похоже, в сутках слишком мало часов. Вы так поспешно исчезли из Хедебю, что мне так и не удалось встретиться с вами и попрощаться. После моего возвращения в Швецию время оказалось заполненным душераздирающими впечатлениями и тяжелой работой. В концерне царит хаос, и мы с Хенриком усиленно работаем над тем, чтобы привести дела в порядок. Вчера я посетила «Миллениум», зашла как представитель Хенрика в правлении. Хенрик мне подробно рассказал о ситуации вашего журнала. Я надеюсь, что вы не возражаете против того, чтобы я появилась там в таком качестве. Если вы не хотите, чтобы я или вообще кто-либо из нашей семьи был в правлении, я вас пойму. Но заверяю вас, что сделаю все для поддержки «Миллениума». Я пребываю в неоплатном долгу перед вами и уверяю вас, что мои намерения в этом отношении всегда будут самыми лучшими. Я встретилась с вашим другом Эрикой Бергер. Не знаю, понравилась ли я ей, и меня удивило, что вы не рассказали ей о происшедшем. Я очень хочу быть вам другом, если вы, конечно, в силах продолжать общаться с кем-нибудь из семьи Вангер. С наилучшими пожеланиями, Харриет. Постскриптум. Я узнала от Эрики, что вы снова собираетесь бороться с Веннерстрёмом. Дирк Фруде рассказал мне, как вас обманул Хенрик. Что же я могу сказать? Мне жаль. Если я могу что-нибудь сделать, сообщите мне. От кого? Mikael.Blomqvist. @millennium.se. Кому? harriet.wanger@vangerisindustries.com. Здравствуйте, Харриет. Я очень поспешно покинул Хедебю и работаю сейчас над тем, чем, собственно говоря, должен был заниматься этот год. Вы получите информацию заблаговременно, до того, как текст пойдет в печать. Но, думаю, я смею утверждать, что с тягостными проблемами этого года вскоре будет покончено. Я надеюсь, что вы с Эрикой подружитесь, и, разумеется, ничего не имею против вашего появления в правлении «Миллениума». Я расскажу Эрике о том, что произошло, но в настоящий момент у меня нет ни сил, ни времени. Надо, чтобы все немного улеглось. Давайте будем поддерживать контакт. Всего доброго. Микаэль. Лизбет не проявляла к работе Микаэля большого интереса. Когда однажды он вдруг сказал что-то, чего она поначалу не поняла, она оторвалась от книги. «Прости, я думал вслух. Я сказал, что это грубо». «Что грубо?» Веннерстрём спутался с 22-летней официанткой, и она от него забеременела. «Ты не читал его переписку с адвокатом?» «Микаэль, дорогой, у тебя на этом жестком диске имеется корреспонденция, электронная почта, договоры, документы из поездок и бог знает чего еще за 10 лет. Я не настолько очарована Веннерстрёмом, чтобы глотать 6 гигабайт всякой ерунды. Я прочла кое-что, в основном для удовлетворения собственного любопытства, и убедилась, что он бандит». «Хорошо. Он сделал ей ребенка в 97-м году. Когда она стала требовать компенсации, его адвокат отрядил кого-то уговаривать ее сделать аборт. Думаю, он намеревался предложить ей некоторую сумму денег, но она не захотела ее взять. Тогда наемник прибегнул к более сильным аргументам и держал ее под водой в ванне, пока она не согласилась оставить Веннерстрёма в покое. И этот идиот-адвокат сообщает в письме, пусть и зашифрованном, но все же. Я не слишком высокого мнения об умственных способностях этой компании. А что стало с девушкой? Она сделала аборт. Веннерстрём остался доволен». Лизбет Саландер замолчала на 10 минут. Ее глаза внезапно потемнели. «Еще один мужчина, который ненавидит женщин!» — наконец пробормотала она. Микаэль ее не услышал. Она одолжила у него диски и посвятила ближайшие дни подробному чтению электронной почты Веннерстрёма и других документов. Пока Микаэль продолжал работу, Лизбет лежала на чердаке, с компьютером на коленях, размышляя над удивительной империей Веннерстрёма. Ей пришла в голову странная мысль, которая никак ее не отпускала. Больше всего ее удивляло, что она не додумалась до этого раньше. В конце октября Микаэль распечатал последнюю страницу и выключил компьютер уже в 11 часов утра. Не говоря ни слова, он взобрался на антресоль и протянул Лизбет солидную кипу бумаг, после чего сразу заснул. Лизбет разбудила его вечером и высказала свои соображения по поводу текста. В начале третьего ночи Микаэль внес в свое произведение последние поправки. На следующий день он закрыл ставни и запер дом. Отпуск Лизбет закончился, и они вместе поехали в Стокгольм. До прибытия в город Микаэлю надо было обсудить с Лизбет один деликатный вопрос. Он поднял эту тему, когда они пили кофе из бумажных стаканчиков на борту перевозившего их из Шхер теплоходика. «Нам необходимо договориться о том, что я буду рассказывать Эрике. Она откажется публиковать статью, если я не смогу объяснить, откуда взял материал». Эрика Бергер, главный редактор и любовница Микаэля с многолетним стажем. Лизбет никогда с ней не встречалась и не была уверена в том, что ей этого хочется. Эрика мешала ее существованию, хотя она пока не знала, каким образом. «Что она обо мне знает?» «Ничего». Он вздохнул. «Я ведь с лета избегал Эрику. У меня не хватало сил рассказать ей о произошедшем в Хедестаде, поскольку мне было безумно стыдно. Она очень нервничает из-за того, что я ее почти ни о чем не информировал. Ей, разумеется, известно, что я сидел в Сандхамне и писал этот текст, но о его содержании она ничего не знает. Через пару часов она получит рукопись и учинит допрос по высшему разряду. Вопрос в том, что мне ей отвечать. А что ты хочешь сказать? Я хочу рассказать правду». Между бровями Лизбет появилась морщина. «Лизбет, мы с Эрикой почти постоянно ругаемся. Это у нас такая своеобразная манера общения. Но мы безоговорочно доверяем друг другу. Она абсолютно надежна. Ты источник, и она скорее умрет, чем выдаст тебя. Скольким еще людям тебе потребуется рассказывать? Больше никому. Это уйдет в могилу вместе со мной и Эрикой. Но если ты откажешься, я не раскрою ей твою тайну. Однако я не собираюсь лгать Эрике и выдумывать какой-то несуществующий источник». Лизбет раздумывала до тех пор, пока они не причалили у Гранд-отеля. Анализ последствий. Наконец она с неохотой разрешила Микаэлю представить ее Эрике. Он включил мобильный телефон и набрал номер. Звонок Микаэля застал Эрику Бергер посреди обеда с Малин Эриксон, которую она подумывала взять на должность ответственного секретаря редакции. Малин было 29, и она в течение 5 лет перебивалась на разной временной работе. Постоянной должности у нее никогда не было, и она уже почти потеряла надежду таковую получить. Объявление о вакансии еще не давалось. Малин Эриксон рекомендовал Эрике старый приятель из одного еженедельника. Эрика позвонила ей в тот день, когда у Малин заканчивалась последняя временная работа, и спросила, интересует ли ее сотрудничество в «Миллениуме». «Это временная должность на 3 месяца», — сказала за обедом Эрика. «Но если все пойдет хорошо, то она может стать постоянной». «Я слышала о том, что «Миллениум» скоро закроется». Эрика улыбнулась. «Не надо верить слухам». «Это Дальман, которого мне предстоит заменить». Малин Эриксон колебалась. «Он переходит в журнал, принадлежащий Хансу Эрику Веннерстрёму». Эрика кивнула. «Наш конфликт с Веннерстрёмом едва ли является издательской тайной. Он не любит людей, работающих в «Миллениуме». «Значит, если я соглашусь на работу в «Миллениуме», то тоже попаду в эту категорию. Да, вероятность велика». «Но Дальман же получил работу в «Финанс-магазинет». Можно сказать, что Веннерстрём таким способом расплатился с ним за некоторые мелкие услуги, которые ему оказывал Дальман. Вас мое предложение по-прежнему интересует?» Малин Эриксон немного подумала и кивнула. «Когда вы хотите, чтобы я приступила?» В этот момент позвонил Микаэль и прервал собеседование. Дверь в квартиру Микаэля Эрика открыла собственными ключами. Они впервые встретились лицом к лицу после его краткого визита в редакцию в июне. Войдя в гостиную, она обнаружила там анорексически худую девушку в потертой кожаной куртке, которая сидела на диване, забросив ноги на журнальный столик. Поначалу ей показалось, что девушке лет 15, но только до того момента, пока они не встретились взглядом. Когда Микаэль вошел с кофейником и печеньем, Эрика все еще продолжала разглядывать это явление. Микаэль и Эрика посмотрели друг на друга. «Прости, что я был совершенно невыносим», — сказал Микаэль. Эрика склонила голову на бок. Что-то в Микаэле изменилось. Он выглядел изможденным и сильно исхудал. В его глазах читался стыд, и какое-то мгновение он уклонялся от ее взгляда. Она покосилась на его шею. Там виднелась побледневшая, но отчетливо различимая полоса. «Я избегал тебя. Это очень долгая история, я отнюдь не горжусь той ролью, которую в ней сыграл. Но об этом позже. Сейчас я хочу представить тебе эту юную даму. Эрика. Это Лизбет Саландер. Лизбет. Эрика Бергер. Главный редактор «Миллениума» и мой лучший друг». Через 10 секунд созерцания ее элегантной одежды и уверенной манеры держаться, Лизбет уже знала, что Эрика Бергер едва ли станет ее лучшим другом. Совещание продолжалось 5 часов. Эрика дважды звонила и отменяла другие встречи. Она посвятила час чтению фрагментов рукописи, которые вручил ей Микаэль, но в конце концов ее отложила. У нее возникало 1000 вопросов, но она понимала, что потребуется недели, чтобы получить на них ответы. Главным была рукопись. Если даже маленькая частица этих утверждений соответствует действительности, это кардинально меняет ситуацию. Эрика посмотрела на Микаэля. Она никогда не сомневалась в его порядочности, но на какой-то миг ощутила головокружение и подумала... Уж не сломило ли его дело Веннерстрёма, и не является ли рукопись плодом его фантазии? В эту минуту Микаэль поставил перед ней 2 коробки с распечатками исходного материала. Эрика побледнела. Ей, естественно, захотелось узнать, как он все это раздобыл. Потребовалось много времени, чтобы убедить ее, что странная девушка, не сказавшая пока ни единого слова, имеет неограниченный доступ к компьютеру Ханса Эрика Веннерстрёма. И не только его. Она проникла также в компьютеры его адвокатов и ближайших сотрудников. Эрика сразу заявила, что этот материал нельзя использовать, поскольку он получен незаконным путем, но, разумеется, можно. Микаэль указал на то, что они... вовсе не обязаны отчитываться о том, как раздобыли материал. У них с таким же успехом мог появиться источник, имеющий доступ к компьютеру Веннерстрёма и переписавший его жесткий диск на несколько CD-дисков. Под конец Эрика поняла, какое оружие оказалось у нее в руках. Она чувствовала себя совершенно обессиленной. У нее по-прежнему имелись вопросы, но она не знала, с чего начать. В конце концов, она откинулась на спинку стула. «Микаэль, что произошло в Хедестаде?» Лизбет Саландер быстро подняла глаза. Микаэль долго сидел молча. Потом ответил встречным вопросом. «Как у тебя складываются отношения с Харриет Вангер?» «Хорошо. На мой взгляд. Я встречалась с ней дважды. На прошлой неделе мы с Кристером... ездили в Хедестад на собрание правления и здорово упились вином. Как прошло собрание? Она держит свое слово. Рики, я знаю, тебя беспокоит то, что я всячески уклоняюсь от объяснений и изобретаю разные препятствия для разговора. У нас с тобой никогда не было тайн друг от друга. И вдруг так получается, что о нескольких месяцах своей жизни я не в силах тебе рассказать». Эрика поймала его взгляд. Она знала Микаэля вдоль и поперек, но в его глазах сейчас прочитала нечто такое, чего прежде не видела — мольбу. Он умолял ее ни о чем не спрашивать. Она открыла рот и беспомощно посмотрела на него. Лизбет Саландер с безучастным видом наблюдала за их немым диалогом и в разговор не вступала. «Было так ужасно. Хуже, чем ты можешь представить». Я боялся этого разговора. Обещаю рассказать тебе, но я несколько месяцев пытался отвлечься от этих ужасов, полностью погрузившись в дела Веннерстрёма. Я пока еще не совсем готов. Я бы предпочел, чтобы вместо меня все рассказала Харриет. Что у тебя за след вокруг шеи? Лизбет спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы уже был мертв. Глаза Эрики расширились. Она перевела взгляд на девушку в кожаной куртке. Все время, пока она сидела за столом гостиной Микаэля, она ощущала взгляд Лизбет Саландер, молчаливой девушки, от которой исходило ощущение враждебности. И сейчас ты должна заключить с ней договор. Она — наш источник. Эрика Бергер долго сидела, размышляя. Потом сделала то, что поразило Микаэля, шокировало Лизбет и удивило ее саму. Она встала, обошла вокруг стола и заключила Лизбет Саландер в объятия. Лизбет стала вырываться, как червяк, которого насаживают на крючок. —